Продолжаем читать Шримад Бхагаватам.
Песня вторая, книга вторая, глава вторая.
Восьмой текст. Глава называется «Облик Всевышнего в сердце». Лишь тот по праву может зваться человеком, кто научился глядеть внутрь себя, в свое сердце, где вечно пребудет Господь Бог, единая душа мира. В сердце человеческом Господь предстает величиною с ладонь, в облике о четырех руках, в коих держит Он нежный лотос, огненное колесо, морскую раковину и грозный палец. Уста Его тронуты покойной улыбкой. Большие продолговатые, как лепестки лотоса, очи Его озарены ясной благодатью. Одежды цвета кадамбовой пыльцы расшиты драгоценными каменями. Отлиты из чистого золота украшения и усыпаны радужными самоцветами. Чело Господне венчает блистающий убор, в ушах горят лунного отсвета серьги. Лотосное. Здесь идет описание, как выглядит Господь в нашем сердце, если вдруг кому-то доведется его увидеть, чтобы он не обознался, что вот именно так он и должен выглядеть. А то мало ли в сердце всякого барахла. Вот Господь именно такой. Лотосные стопы Всевышнего покоятся на прекрасном цветке, коим распускается сердце любящего созерцателя. На груди Господа, огибаемый цветочным венком, красуется самоцвет Кауступха, в безупречной глади которого отражается облик теленка. Стан Содержителя охвачен золотистым в узорах поясом. На перстах его сияют перстни о множестве самоцветов. Волосы его истинно черные, кудрями не спадающие до плеч, умощены благоуханными маслами. На лодыжках и запястьях его играют радужными переливами изящные обручи. Каждый изгиб его платья, каждая черта его облика радует взор и пленит сердце. Если сподобится кто-либо из живущих сосредоточиться на едином предмете, то пусть взор его будет прикован к лику Господнему, озаренному нежной улыбкой. Безграничную милостью своей Всевышний пребудет в сердце всякого существа, вселяя жажду жизни, жажду соития с единосущим владыкой. Дабы созерцание Господа было всемерным, нужно поначалу направить мысленный взор свой на его стопы, затем на ноги и бедра, тулово и, наконец, прильнуть к его озаренному доброй улыбкой лику. Видение Господа в сердце проясняет разум и тем пробуждает душу от зачарованности суетным миром.
Тут вопрос поступил, а что символизирует множество голов в облике Господа?
Каких голов? У него одна голова. Значит, поступил вопрос, что символизирует множество голов в облике Господа. У него голова одна.
У Гаятри у него голова.
У кого?
У Гаятри.
А это кто?
Савитри.
А, Савитри. Савитри женщина, у него, конечно, много голов. Вот. Ну, а если речь идет об Господе Ананте, о змее Ананте, с тысячами головами, то просто одна голова не может столько мыслей вместить. Мозг не умещается в одной голове. Приходится жесткие диски и процессоры разносить. Вот сейчас же есть один процессор, одноядерный процессор был. Сейчас двухъядерные процессоры, 16-ядерные процессоры, которые выполняют работу параллельно. Чтобы не загромождать одну голову, в разных головах происходят разные процессы.
Параллельно.
Параллельно, да. Называется 16-ядерный, там, 32-ядерный процесс. Вот у Господа Ананты, у него 1000-ядерный процессор. То есть работы много. Ну, а в целом Господь Ананта, он прославляет Цавок, кто на нем лежит. Анант – это змей, которому мы поклоняемся. Вайшнава вообще поклоняется змею. Гаду. Огромному гаду. С мягким животом. И вот на этом мягком животе этого гада лежит Вишну. И, но они единое целое. Вишну на четырех руках и тысячеглавый змей о тысячи головах. И змей частенько смеется и прославляет того, кто на нем лежит. А смеется, что к нему приходят девы змеиных царей и смотрят на него влюбленными глазами. И его такой смех разбирает, что он начинает хохотать семи тысячами головами.
А там на картинке еще женщина есть, ноги массируют.
Ноги массируют. Это удача. Это такое, такая аллегория. Это удача находится всегда у стоп Господа и всегда заглядывает ему в глаза. Всегда ищет его благосклонные улыбки. А он никогда на нее не смотрит. В отличие от прочих живых существ, которые ищут благосклонности удачи, она сама удача ищет благосклонности у какого-то живого существа. И иногда в поиске своего возлюбленного удача иногда может на нас искоса взглянуть, и нам кажется, что жизнь удалась. На самом деле, она на нас не смотрит, она ищет своего господина. Нам кажется, что она нам улыбнулась. И сразу на нас падают медали, почести, машины с мигалками и ботокс. Вот, что еще? Есть вопросы? Значит, вот здесь Шукадева описывает облик Господа, который присутствует в нашем сердце. То есть у Господа есть изначальный свой облик, но при прохождении разных слоев атмосферы, так сказать, атмосферы сознания, облик меняется. Вот как Луна иногда нам кажется красной, иногда кажется белой, иногда на ней видны пятна, иногда не видны, иногда она большая, иногда маленькая. Иногда она дребезжит, если на нее смотреть через водную гладь. Иногда она прямо над нами. Вот. Иногда возле горизонта. То есть Луна, она всегда одна. Но в зависимости от нашего, от угла зрения нашего, она кажется и другим цветом, другого размера или в другом положении. Также и Господь, Он всегда один. Но в сердце нашем Он выглядит одним образом. В храме Он выглядит другим образом. В духовном царстве он выглядит так-то. Когда он приходит казнить злодеев, он выглядит иначе. Когда он благословляет своих преданных, он выглядит еще каким-то способом. Но при этом изначальный облик у него один. И этот облик не определен. Он есть, но он не определен. Его еще называют ниргуна, то есть не имеющего определенного облика. Такой вот он мистический персонаж, таинственный, волшебный персонаж. Так вот, его облик в нашем сердце, вот он так вот описан, что он Вот Луна вот под таким углом зрения, она выглядит вот так. Всегда. Точно так же в нашем сердце он выглядит таким-то образом всегда. И вот здесь описано, каким образом. Что у него среди жемчужного ожерелья камень Каустубха, что у него золотой убор, вышитый самоцветами, усыпанный самоцветами сверкающие одежды, перста, украшенные золотыми перстнями с бриллиантами, лодыжки и так далее. Все это описано. Итак, видение Господа в сердце проясняет разум и тем пробуждает душу от зачарованности. Когда разум ясен, тогда ты не зачарован внешним миром. Дальше Шука продолжает. Но покуда не расторг ты в уме своем узы долга с внешней действительностью, покуда любовь ко Всевышнему не увлекла тебя всецело, ты должен размышлять о Господе, представляя Его себе в виде Вселенной. Если ты не способен видеть Господа в сердце, то представляй Его как огромную Вселенную. Дабы расстаться с бренным миром, человек не обязан ждать благоприятного времени или уединяться в укромном месте. Для того достаточно подчинить чувства свои своему разуму, успокоить мысль и обрести душевное равновесие. В проясненном от созерцания разуме должно растворить свою мысль, затем разум свой погрузить в вечную самость, свое «я», кое следом надо растворить в «я» вселенском. В нем обретешь ты совершенное равновесие и умиротворение, и только так пресечешь труд, что приковывает тебя к суетному миру. Здесь, ну, рефреном часто повторяется и в Бхагавад-гите, и в Бхагаватам во многих местах, что нужно мысль погрузить в свой разум, разум погрузить в себя, в свою душу, в свое «я», а затем свое «я» погрузить в «я» мировое, вселенское. И вот когда у тебя будет центр притяжения, вот этот мировое «я», когда ты полностью погрузить, это что значит? Это полностью сосредоточиться. Когда ты полностью сосредоточишься на центре Вселенной, то есть его сделай, ему делегируешь силу притяжения, тогда ты обретешь равновесие. То есть из этого положения, в этом положении душа, она обретает равновесие, и больше равновесие, это значит, ее больше ничто не отвлекает. И в этом положении она не будет увлекаться, не будет обольщаться образами этого мира. Соответственно, не будет трудиться для поддержания образа внешнего мира, и, соответственно, не будет отягощать себя плодами труда. Тут вот кроется такой экзистенциальный парадокс, да, такая дилемма экзистенциальная. С одной стороны, нам хочется иметь какие-то плоды своего труда. То есть мы трудимся не ради труда, а ради того, чтобы обрести какие-то плоды. Но в то же время эти плоды, они горькие. Даже не столько горькие, сколько они нас связывают. То есть ты не можешь отказаться от плодов своего труда. И эти плоды, они ложатся на нас тяжким временем. Мы должны отрабатывать их, эти плоды. Мы должны их нести. То есть мы трудимся. Другими словами, мы несем ношу труда, и потом нам еще накладывают еще и плоды этого труда, которые мы тоже должны нести. И это становится новым трудом. Вот в чем трагедия материального мира. Что пожинать плоды собственного труда есть новый труд. Это как в том анекдоте, когда... То есть, что значит нас плоды связывают? Почему Арджуна задает Кришне вопрос? Как мне избавиться от плодов своего труда? То есть, как избавиться от кармы? Почему Парикшит задает вопрос Шуке, как не нести ответственность за свои поступки. Это значит избавиться от плодов своего труда. Почему Брахма, когда просит Господа благословить его на сотворение мира, он говорит, и позволь, чтобы было так, что я не нес ответственности за труд своих чад. То есть я хочу действовать, но не нести ответственность за плоды. Это, конечно, завуалировано. Я хочу только сладкие плоды пожинать, но это невозможно. Вот есть такой анекдот. Едет мужчина в купе с девушкой. Говорит, давай я тебе загадку загадам, а если ты не отгадаешь, то я, так сказать, я тобой воспользуюсь. Она говорит, давай. Он говорит, красный на ветке растет. Он говорит, банан. Нет, неправильно. Проходит какое-то время. Красный на ветке растет. Ананас. Нет, неправильно. И так проходит вся ночь. И, значит, утром проводник заглядывает в купе. Там сидит совершенно изнеможденный вот этот вот мужчина. Говорит, красный помидор на ветке растет. Яблоко. То есть он уже не может избавиться от плодов своего труда. Они на него, плоды его труда, они на него давят. Вот так. Есть какие-то вопросы?
Тут такой вопрос можно. А может такое стать, что две луны станет? Или два солнца?
Что?
Как может такое случиться, что вдруг появятся две луны или два солнца?
Эти примеры, они аллегоричны. Солнце олицетворяет собою некий центр притяжения. Центр притяжения, он всегда один. Наша вся жизнь, она протекает под лозунгом «центр притяжения». Мы сначала притягиваемся, когда мы маленькие, нас привлекают какие-то предметы, какие-то игрушки. Они для нас центр притяжения. Потом центром притяжения становятся игры с друзьями. Потом центр притяжения – это какой-то партнер возникает. Потом какие-то дети, какая-то социальная справедливость. То есть всегда есть один центр притяжения. Когда мы говорим, что может ли две луны быть? Нет, может быть одна луна быть. Остальные звезды. Можно эту луну поменять на другую, но так, чтобы две, это невозможно. Центр, он всегда один. И йога заключается в том, йога означает саити, да, или влечение. Йога заключается в том, мы всегда находимся в некой йоге. И вот йога это, когда ты, вот, например, бхакти-йога, это когда ты центр притяжения делаешь для себя прекрасного Господа. Он становится для тебя центром притяжения. И вас связывают отношения бхакти. Когда ты что-то прекрасное, не что-то, а кого-то прекрасного, абсолютно прекрасного, из всех, отказываешься от всех центров притяжения, от общественных, от семейных, от всяких, и делаешь центром притяжения прекрасного Господа Шри Кришну, тогда между вами возникает бхакти, любовная связь, бхакти-йога. Бхакти-йога означает любовная связь, ну любовная в смысле верная, то есть, к сожалению, в русском слове, вот слово, в русском языке вот слово «любовь», да, в санскрите есть разные любви, разные виды любви, их 64, то есть синонимов в санскрите 64 словами обозначается понятие «любовь». В русском только одно, там, ну, может быть, еще 2-3 можно нарыть. Вот. И а бхакти означает именно любовь к Богу, то есть божественная любовь. Любовь, которая не прерывается с течением времени, любовь, которая целиком тебя поглощает. Это вот бхакти. Все остальное – это уже какие-то градации, которые от высшей бхакти постепенно становятся камой, чистым видом похоти. И когда вот этот круг завершается от бхакти, то есть там не прямолинейно, а это как вот стрелка часов, вот, когда круг завершается, и это уже кама, то есть любовь есть похоть, то получается, что кама, похоть, ну похоть к Богу, это то же самое, что и бхакти. Бхакти это, так сказать, идеал платонической любви. Это чистая, бестелесная любовь. Но когда она... Но при этом она настолько близка к каме, к похоти, что они практически одно и то же. То есть это, но это... Поэтому Кришну еще называют кама-дев. Вот в Гаятри-мантре Кришна кама-дев. Как ты читаешь Гаятри-мантру? Это кама. То есть он бог похоти. Итак, читаем дальше про Бога, который в нашем сердце присутствует, его вид, его облик в нашем сердце. В обители мировой души вселенского Я нет времени, ибо высшее Я есть недвижимая сердцевина бытия, в круг которой обращаются даже бессмертные боги, управители мировых стихий. Вселенскому Я чужды три состояния бытия – помрачение, возбуждение и просветление, что свойственны всякой сущности в природе. То есть Господь, Он над природой. Все, что в природе, оно либо в состоянии помрачения, либо в состоянии творчества, возбуждения, смутения, либо в состоянии просветления. А Господь над всеми стоит. Он над природой. И никакая природная сила не способна привести в движение высшее Я, ибо оно первичнее даже первичной природы. Кому довелось вступить в обитель высшего Я, тот отвергнет, как суетное наваждение, всякую действительность, порожденную чувственным восприятием. В тех высотах, где нет места добру и злу, прозревшая душа без страха отдает себя в жертву безупречной действительности. Еще раз. Кому довелось вступить в обитель высшего Я, тот отвергнет, как суетное наваждение, всякую действительность. То есть, кто соприкоснулся с мировой душой, кто услышал глаз Божий, тот окружающую действительность уже будет воспринимать как иллюзию, как наваждение. Окружающую действительность чувственного восприятия. В тех высотах, да, в божественных высотах, где нет места добру и злу, то есть он над гунами, он над добром и злом, где нет места добру и злу, другими словами, нет, там нет ни богов, ни демонов, там все играют роль. В тех высотах, где нет места добру и злу, прозревшая душа без страха отдает себя в жертву безупречной действительности. То есть она жертвует собой. Узревший единую суть бытия исполняется естественным безразличием к образам чувственного мира. Пришедший в соитии с Высшим Я равнодушен к соблазнам зрительной действительности, стяжательству и самоутверждению. Здесь Шука отвечает на вопрос Парикшита, а как же нам оторваться от окружающего мира, если мы связаны с ними восприятием? Шука говорит, что если ты Бога увидел, то ты от мира естественным образом оторвешься. Тебе не надо будет рубить связи. Когда ты очарован чем-то, то ты естественно не очарован чем-то другим. Пусть в сердце твоем, Уцай, сначала угаснет пламя корысти, тогда прервутся узы, что сдерживали тебя в бренном теле. И тебе можно будет удалиться в укромное место, где закроешь ты пятою своею воздушный проход, через который испражняешься, и мысленно подними жизненный воздух постепенно через 6 вихревых сплетений от пупа к основанию неба, через сердце и точку между ключицами. Это вот йоги они так делают. Они зажимают задний проход пяткой, и прану, которая скапливается, они ее как бы вверх толкают, и там душа, она, вы знаете, как шарик на фонтанчик бросаешь, теннисный шарик, и он на этой воде болтается и не падает. А вот душа наша, она вот как этот шарик болтается на воздушных потоках. Они поддерживают, их 10 всего. Сверху, снизу, да, вот они эту душу поддерживают. И они как бы создают определенное давление, чтобы она не вылетела из тела. Вот когда падает давление в теле от ножевого ранения, например, то душа выскакивает. То есть нарушаются воздушные потоки, как вот в этом фонтанчике, и душа падает, переселяется в другую оболочку, где снова она держится между вот этими воздушными потоками. Они называются еще нады или нади. Это не женское имя, это просто воздушные потоки. Или праны. Вот она между ними вот так вот плавает. Стоит раскупорить где-то тело, то где-то ослабевает воздушный поток, и душа, бац, выскакивает. А йоги, они что делают? Они зажимают, эти праны, они циркулируют, эти потоки, они циркулируют и вне тела, то есть там давление, оно балансируется. Вот что делают йоги? Они зажимают нижний выход праны, или вот этой нади, зажимают, и постепенно вот этот вот поток, вот этот вот напор, фонтанчик, он поднимается. Они не дают ему ослабнуть, не его закупоривают. И он поднимается и толкает душу кверху. Толкает, пока она не упрется в верхнюю скорлупу, в темечко. А потом они пранаямой, они зажимают, задерживают дыхание. Этот процесс, он долгий, я так вкратце описываю. Они задерживают дыхание, не дают пране выйти ни из каких отверстий. Йог он молчалив, да? Он не говорит, он соблюдает обет мауни, то есть обет молчания. Он прикрывает глаза, он не дышит, то есть пране некуда деваться. И уши он затыкает не физически, а он отключает слух. Да? Вот. И прана никуда не может выйти, ни из каких отверстий. И дальше там он вбирает предметы в чувства, то есть, другими словами, он ощущение отключает, это означает вобрать предметы в чувства. Чувство вбирает в ум, это означает, что он больше ни о чем не думает. Вот. И таким образом он превращается в чайник, который праной нагревается и у которого закупорены все отверстия. И потом, когда он вбирает в себя все силы вверх, вот сюда, вот, здесь происходит разрыв, в темечке происходит разрыв в один момент, образовывается отверстие. Это эти мракобесы, это чакры называются. Вот эта чакра, она взрывается, и душа улетает. Этот вот фонтан праны, он толкает душу, но она улетает в высшие сферы на сваргалоку. Сваргалока – это рай. Она в рай улетает. Ну, а если это йог успешный, то душа улетает в обитель параматмы, сверхдуши. Вот даже, помните, в Гите была такая картинка, там такой высохший йог сидит, в Исконской Гите, там сидит высохший йог, и у него такая звездочка из темечки что-то такое летит. Это вот та самая душа, она улетает параматми. атма, душа, соединяется с центральной атмой, паром атма. Вот так. Вот здесь вот еще раз прочтем. Здесь Шукадева, он кратко описывает. Пусть в сердце твоем, о царь, сначала угаснет пламя корысти, тогда прервутся узы, что сдерживали тебя в бренном теле. Тебе можно будет удалиться в укромное место, где закроешь ты пятою воздушный проход, через который испражняешься, и мысленно поднимешь жизненный воздух, прану, постепенно, через ступени, через 6 вихревых сплетений, это чакры, да? Через 6 вихревых сплетений от пупа к основанию нёба, через сердце и точку между ключицами. Вот к основанию нёба это вот тут. И потом это все. Затем ты должен будешь собрать всю жизненную силу, вот как я говорю про фонтанчик, вот, в чай, ну, всю жизненную силу в точке между бровями, между бровей. И прикрыв 7 выходов жизненной силы, устремиться через разверзшиеся в темени отверстия ввысь в безбрежное ясное бытие. Это вот Купрамат. Никакие соблазны не удержат в здешнем сумрачном мире того, кто сумел разумом обуздать свои страсти. Познавший себя в свете разума, обретает несомненную свободу. Если же не уничтожить в себе страсть к обладанию чем-либо, будь то телесное удовольствие, слава или власть, тайная и явная, тебе не откроются врата высшие запредельные бытие, свободные от суетных тревог. То есть ворота эти не откроются. Если есть хоть малейшее желание обладать чем-либо, если есть какие-то связи, какие-то укоренения в этом мире, то прана, другим словом, будет вся сюда уходить. Весь пар уйдет в свисток. Нам надо, чтобы пар взорвал крышку чайника. А он посвистит и кончится. Вот, поэтому надо закупорить все отверстия. То есть, отверстия, это, конечно, олицетворение связей с этим миром. Вот, здесь вот еще раз повторю. Если не уничтожить в себе страсть к обладанию чем-либо, будь то телесное удовольствие, слава или власть, тайное и явное. Тайное – это йога. Явное – это вот власть физическая. Тайная власть – это вот йоги. Они 8 видами власти тайные обладают. Они могут передвигаться как в любую точку пространства, создавать что-либо. Ну, естественно, отбирать тоже. Читать мысли, влиять на мысли, становиться бесконечно легкими или бесконечно тяжелыми. Ну, там, в общем, есть 8 видов тайной власти. Вот здесь говорится, что если тебя такая власть привлекает, тайная или явная, тебе не откроются врата высшие запредельные бытие, свободные от суетных тревог. И вырвавшись из грубых земных пределов, ты принужден будешь облечься в невидимую земному глазу покрывало из чувства мыслей, в коем будешь влачить свои дни в верхних прелестных ярусах сотворенной вселенной. Значит, вот если прана, вот этот вот напор недостаточно сильный, то он тебя не вынесет в бытие Божие, в Капараматме. А где-нибудь посредине остановишься, это называется сварга-лок или рай. То есть ты попадешь в рай. Если недостаточно закупорил чайник, то будет взрыв, но не очень сильный. И попадешь ты не на Луну, а где-нибудь плюхнешься на Воробьевых горах. Это называется верхние пределы, верхние прелестные ярусы Вселенной в раю. Если не достиг Царства Божьего, то попал в рай. Лишь сбросив в себя все покровы, сотканные из плоти, чувств и мыслей, возможно обретаться в запредельной действительности и в виде чистого сознания не сходить в сотворенную область бытия, дабы с благим словом странствовать по трем ее ярусам. Здесь говорится о вайшнавах, которые вырвавшись в запредельный мир, попав в загробный мир, возвращаются с Евангелием в материальный мир, на землю снова. Ну, здесь вот с благим словом. Евангелие переводится, как на русский язык, с древнегреческого, Евангелие переводится «благое слово», а «благая весть». Вот. Вот вайшнавы, они действительно в духовный мир уходят, но потом снова возвращаются сюда, но уже как послы, с благим словом, и странствует по трем ее ярусам, как, собственно, делает Нарада Муни. Вот если, так сказать, говорить концептуально, то Иисус Христос, вот он частичное или полное воплощение Нарада Муни. Иисус Христос – это Нарада, по сути, потому что все совпадает, метрика совпадает, он же Сын Божий, Сын Творца. А Нарада это, а причем он единорожденный, да? А Нарада это кто? Это первый сын Брахмы. Первый, кого породил Брахма, это был Нарада. Перворожденный или единорожденный. И что делает Нарада? Он только и с благой вестью ходит. Он же везде воспевает, он ходит, поет. Вот как, собственно... То есть признаки налицо, признаки совпадают. Но это мое частное мнение, поэтому я просто в результате анализа, конечно. Итак, даже отрешившись от всех богатств мира, ты не ступишь за предельную действительность, духовный мир, если не изживешь в себе страсть к самоутверждению. Самоутверждение, значит, ты жесткий, твердый. Ты становишься, а ты, это есть некая окаменелость, самоутверждение. Самоутверждаться, это значит становиться твердым. То есть каменеть и каменеть. Покуда ты каменеешь, ты не можешь как воздушный шарик улететь. Даже если ты отрекся от всех богатств мира, ты не сможешь попасть в духовный мир, если не изживешь в себе желание самоутверждаться. Даже если ты нищий, а ты хочешь себя утвердить как нищий, то ты здесь и останешься. Вот. Здесь, значит, дальше есть такие вводные, что вот этот вот путь, по которому вот, душа, значит, да, она проходит путь внутри тела, а потом, когда она вырывается из тела и летит в высшие сферы, будь то в рай или еще выше, в духовный мир, вот этот вот эта траектория, она называется сушумна. Ну так, на санскрите так будет. Вот. Сушумна переводится как или свет, путь света. Сушумна – это путь света. Вот здесь вводится такое понятие. Путь света сушумна, запредельное бытие, лежит через высший ярус Вселенной, где обретается Творец Брахма. То есть, когда душа идет в духовный мир, она проходит все вот эти вот ярусы. Она как на лифте, прозрачном лифте, она летит, и она смотрит разные этажи. Поднебесье, небеса, Брахма, Тхрува, судилище, где Ямарадж, Индра, ну это я сказал, да, небеса. Вот она как бы пролетает, видит все эти этажи. На прозрачном, в прозрачном лифте. Вот. И тут вот говорится, что вот этот вот путь, лифт, траектория этого лифта, это сушумна, путь света, лежит через высший ярус Вселенной, где обретается Творец Брахма. Прежде чем достичь обители Творца, душа проходит чистилище, это яма, Ямараджа, чистилище во вселенском огне, да, Вайшванаре, где избавляется от последних следов скверны. То есть какой-то огонь, видимо, очистительный, который, как вот золото, когда выплавляют, чтобы золото стало чистым, его куда? В муфельные печи грузят, да? В муфельную печь засовывают. И да, и все сгорает, все вот эти примеси черные, да, все металлы, там, вся эта грязь, она просто той температуры, эта примесь, она той температуры не выдерживает. А золото остается. И из этого вот чистилища огня выходит чистое золото. То есть то, что поначалу казалось грязным, смешанным с примесями, оно становится чистым золотом. Вот. Прежде чем достичь обители Творца, душа проходит чистилище во вселенском огне. Чистилище во вселенском огне. Вайшванаре, где избавляется от последних следов скверны. Миновав ярус Создателя, избавившийся от пороков частицы сознания, устремляется по оси Вселенной за ее пределы. А ось – это вокруг которой вот это яйцо Вселенной вращается. Ну, ось, вот эта вот, горомера, еще ее называют. Значит, миновав ярус Создателя, избавившийся от пороков частиц сознания, устремляется по оси Вселенной за ее пределы, дабы в надмирном бытии увязать себя узами близости со Всевышним. Вот чистая душа уже, она становится выше Творца. Творец, он все-таки пребывает в состоянии раджаса, да, он скверна какая-то есть. Он вайшнав. Вот, тут скверна самоутвердиться есть. Так говорится. А вот душа, которая избавилась от всяких уз, от стремлений самоутвердиться, она уже над Творцом, она же выше Брахмы. И дальше она над сушумной, да, отрезок от Брахмы до Тхрувы и выше, то есть Тхрува это уже граница духовного мира, это уже называется Шишумара. Та же самая дорога, но первая половина до Творца она называется Сушумна, а вторая Шишумара. И вот когда она уже вылетает за пределы Вселенной, она связывается, притягивается к Кришне. Ось Вселенной Шишумара держится на пупе Вседержителя Вишну. На краю Вселенской оси расположен ярус Махар, где жизнь смертных длится долей всего. 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. В том ярусе, коего вожделеют даже осознавшие свою суть души, обитают патриархи Вселенной во главе со свято-блюстителем Пхригу. Пхригу – он основатель династии Брахманов всех. Ну, это здесь техническая информация дается. Что вы на меня так смотрите?
Я?
Да.
Просто это солнце.
Да. Это техническая информация. То есть какой-то ярус. Махар, Махарлока еще называют, это вот высшее, да? И там замирают души. Там процесс старения замедляется долей всего. И они там живут 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Ну, много. По-моему, это день Брахмы. Ну ладно, я не очень силен в этих калькуляциях. Калпа-аюшах. Калпа-аюшах. Здесь переводится как 4. Тут надо посмотреть, по-моему, 4 триллиона 300 миллиардов. Так, это мы помечаем вот. Нава там, если сидит, она должна пометить 25 стих. Либо 4 триллиона 300 миллиардов, либо 4 миллиарда 300 миллионов. То есть вот сейчас в нашей власти урезать жизнь богов в 10 раз. Вот как напишем, так и будет. Жизнь Вселенной длится один день Творца. Да, один день Творца. Когда ей приходит срок, и Творец смежает свои очи для сна, значит так, жизнь Вселенной длится один день Творца. То есть он засыпает, и Вселенная схлопывается, потому что Вселенная есть его воображение. Когда ты спишь, естественно, у тебя воображение отключается, то есть Вселенной нет. Жизнь Вселенной длится один день Творца. Когда ей приходит срок, и Творец смежает свои очи для сна, из уст мирового змея Ананты что возлежит на водах причинного океана, исторгается неистовое пламя, в коем сгорают все ярусы мироздания вместе с их обитателями. И лишь те, кто обрел убежище в обители патриархов, Махар, целые и невредимые возносятся в надмирную область Сатью, где суждено им пережить ночь Вселенной, что тянется 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Обитатели Сатьи, они там сидят в бункере, не ведают печали, старости и смерти. Никакие тревоги не омрачают их беспечного, нескончаемого существования. Правда, порой случается им испытать сострадание к тем смертным, что живут в низших ярусах бытия, во мраке своей корысти, лишенные блаженства служения Господу Богу. Вот эти вот из Махарлоки, они приходят. Окончив свой век в светлых пределах Сатьи, душа бесстрашно расстается с природными стихиями, что обволакивали ее все время в зримом мире. Так, вернув природе землю, воду, огонь, воздух и пространство, частица сознания вновь обращается в чистый свет, коим была изначально. Наша оболочка, она состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира, пространства. Мы живем в пространстве, в конечном счете. И вот когда мы отдаем все это, то мы превращаемся в ясный, чистый свет, которым были изначально. При отторжении стихии земли в сознании исчезает запах. При отторжении воды исчезает вкус. При отторжении огня исчезает свет. При отторжении воздуха исчезает поверхность. При отторжении пространство исчезает воздух. Следом в сознании исчезает обоняние, вкусовые ощущения, зрение, осязание и слух. С исчезновением ощущений сознание прерывает череду видоизменений. Помрачение, возбуждение, просветление. То есть она становится ниргуна. И вернув себе невидоизмененные состояния, душа срывает с себя покров приобретенной самости, ложного эго, который следом растворяется во всеобщем совокупном веществе. То есть, когда душа просыпается, она понимает, что все было жижа. Из этой жижи она слепила себе, как, ну или жижа, или тесто. Из этого теста она слепила себе оболочку. Как магнитное поле, оно невидимое, да? Аналогия вполне уместна, потому что мы знаем, что есть магнитное поле. Но его нельзя зафиксировать никакими приборами, никакими инструментами физическими. Магнитное поле нельзя зафиксировать. Магнитное поле нельзя сделать предметом чувственного ощущения. Дело в том, что у магнитного поля нету частицы. Придумывали когда-то магнетрон или как же он назывался? Гравитон. Но это была теория. Думали, что магнитное поле состоит из частиц, как электрическое поле из электронов. Думали, что и у магнитного поля есть какие-то частички, а ее нет. Ее до сих пор не нашли. Поэтому вот магнитное поле есть. То есть душа, как бы, да, вот некое поле, маленькая частичка сознания. И вот это вот магнитное поле, оно облепливается как бы металлической крошкой. Вот знаете, крошку, если рассыпать металлическую и поместить в магнитное поле, например, вихревое, то эта крошка, она может принимать разные формы, там, спирали, да. То есть магнитное поле мы не видим, но видим тело этого поля, благодаря металлической крошке, или, может быть, в виде эллипса, такие какие-то, все это вот магнитное поле. Вот так же душа, она облепляется стихиями, вот этой крошкой. Это стихи, эти стихии – огонь, земля, воздух, да, вода. И вроде она имеет форму. И вот когда она, это магнитное поле избавляется от этой всей этой грязи, этой всей крошки, она становится снова чистым, чистым светом, здесь говорится. То есть возвращает себе невидоизмененное состояние, душа срывает с себя покров приобретенной самости, который следом растворяется во всеобщем совокупном веществе.
То есть та же энергия, да?
Энергия, да. Как и электрон, это есть частичка энергии, выхваченная из поля. То есть на самом деле электронов нету. Это просто такая, да, ну да. То есть вообще определение электрона – это вероятность существования импульса. Даже не сам импульс, а его вероятность. Вот душа, она тоже, она находится в общем брахмане, то есть в общей атме, часть этой атмы, но она как бы выделяется. Из нее получается индивидуальная душа. Но потом она выходит, она из неиндивидуального поля. Ну а буддисты говорят, можно снова вернуться и раствориться в этом неиндивидуальном поле. А вайшнавы говорят, что можно сохранить свою индивидуальность, не уничтожив, но прилипнуть к Богу, который тоже есть индивидуальность. Есть вопросы?
Тут вопрос был, что такое према?
Према – это любовь, это такой вид любви. Према – это эмоциональная сторона любви. Вот тут еще был вопрос от Ишана Прабу. Я просто никак не довелось мне ответить. Вопрос от христиан, которые нас спрашивают, не поклоняемся мы идолу. Значит, вот давайте мы на этом стихе сегодня закончим. Или осталось у нас 6 стихов. Мы можем дочитать и тогда на вопрос. Да, давайте. Лишь отбросив чуждую приобретенную природу, частицы сознания способны соприкоснуться с запредельной прекрасной действительностью и выразить себя в полной мере. Сейчас мы повторим. Кто единожды испробовал мед служения всеблагой красоте, тот не обольстится более отравою призрачного внешнего мира. Итак, отбросив чуждую приобретенную природу, оболочку, частицы сознания способны соприкоснуться с запредельной прекрасной действительностью. То есть, сорвав с себя кожу, можно почувствовать красоту. Как говорится, говорят про человека, это человек без кожи. Это значит, он испытывает боль, испытывает ощущения от едва уловимого дуновения ветерка даже. То есть, он становится настолько чувствительным, что все, он оголяется, все нервы его оголены. Это вот, кстати, признак премы, когда все твое существо оголено. Это такая эмоциональная сторона любви, эмоциональная сторона бхакти. Вот. Здесь вот говорится, отбросив, то есть сбросив в себя кожу, потому что кожа, она с одной стороны проводит импульсы, а с другой стороны она защищает нас. Чем грубее кожа, тем менее чувствительны мы. Она выполняет роль и брони, и защиты, и роль проводника ощущений. Так вот, в высшей сфере, в отношениях с Богом, кожа не нужна. Потому что от кого обороняться? От него, что ли? И душа, она сбрасывает с себя кожу, потому что не нужно защищаться. И становится очень ранимой. Очень ранимой, без кожи. Ну, когда скальп снимает.
И память.
А? Теперь понятно. Вот гони дьявола, сразу понятно. А то сидит с непонятными. Когда ремни нарезают, когда кожу сдирают. Человеку понятно, да? Вот теперь. Потому что Гавин Дебалубка сидел и не понимал смысл лекции. И смысл лекции о том, чтобы содрать кожу с человека. Кто единожды испробовал мед служения красоте, тот не обольстится отравою внешнего мира. То, что я поведал тебе, государь, некогда услышал в сердце своем создатель вселенной Брахма, стяжав эту истину, сущую до начала времен. Он затеял творение и по окончании задуманного открыл эту истину всему свету. Для души, заблудшей в дебрях суетного мира, нет более надежного способа вырваться на свободу, нежели бескорыстное служение высшей истине, доброму вседержителю. Трижды внимал истине Творец Брахма, трижды постигал, что влечение к единой душе сокрыто в природе всякого сознательного существа. Итак, Брахма трижды слушал эту Шримад-Бхагаватам. Внимал истину, значит, слушал Шримад-Бхагаватам. Что такое Шримад-Бхагаватам? Это истина о красоте. Или слово о красоте. Трижды внимал истине Творец Брахма. Но трижды постигал, что влечение к единой душе сокрыто в природе всякого сознательного существа. То есть влечение к Богу у нас сокрыто в душе, в нашем естестве. И если нас привлекает что-то другое, кроме Господа Бога, это значит, что мы предаем свое естество, мы предаем себя. Вот, Брахма это слышал три раза. Всевышний вечно пребудет в каждой живой сущности. Невидимый глазу, он открывается разуму. Всякий зрящий в свое сердце да узреет единую душу мироздания. Вот Господь, он как солнце. Вот солнце можно увидеть только глазами. Да? Никакими другими органами тела солнце нельзя увидеть. Почувствовать. Вот можно только увидеть глазом. Соответственно, если человек не видел солнца, то у него нет глаз. То есть признак того, признак отсутствия глаз, это то, что человек никогда не видел солнца. Аналогично этому Господа можно увидеть только разумом. То есть, вернее, существование Бога. Не Его, а Его существование. Можно увидеть только разумом. Разум – это тот орган, который позволяет видеть существование Бога. Как глаза – это тот орган, который позволяет видеть существование Солнца. Так вот, если человек не видит Бога, не видит Его существование – то у него, как у того нет разума. Если человек не видит солнца, то у него нет глаз. Если он не видит Бога, то у него нет разума. Потому что разум, он в принципе дан нам, чтобы увидеть Бога. Это тот орган, которым можно увидеть.
У него есть только человеческая форма.
Да.
Он в каком виде разума?
Ну, горошина такая в голове, мужичок.
Да.
Это для тех, кто только что присоединился, Говинда Валабха интересуется анатомическими подробностями разума.
Написано, солнце можно кожей почувствовать.
Нет.
Оно же греет.
Да, кожей можно почувствовать... камин.
Тоже греет, да?
То есть это может сымитировать. Глаз, он именно для солнца. Это партнер. Глаз это партнер солнца. А разум партнер Бога. Кожа партнер жара. Ну, если не солнце, ну хорошо, свет. Если вам больше так больше нравится, могу слово солнце заменить на источник света. Давайте так. То есть, если человек не видит источника света, не видит свет, то у него нет глаза. Это признак. Если человек не видит в существовании Бога, то у него нету разума. Это признак. Признак отсутствия разума – это то, что человек не видит Бога.
То есть у него мозжечка.
У него нет мозжечка. Говинда Валабха дополняет. Тот же, кому не случилось узреть истину в сердце своем, пусть внемлет слово тех, кого она озарила. Вот здесь нам дается утешение. Но если мы не способны разумом видеть Бога, ну хотя бы давайте слушать Шримад Бхагаватам.
Может,
мужичок разовьется. То есть, если мы не способны видеть истину, да, разумом, то давайте лучше, ну хотя бы слушать об этой истине от тех, кого она посетила. Внемля слову об истине и оглашая истину, это Шраванам и Киртанам, да, внемля слову об истине и оглашая истину, ты всегда пребудешь подле нее. Шраванам и Киртанам – это первые два процесса преданного служения, которые приближают нас и удерживают нас возле Бога. Здесь говорит Шука: слушая об истине и говоря об истине, ты всегда будешь возле нее. Последний стих этой главы. Тот, чьи уста однажды коснулись меда повести о владыке сердец, Шримад Бхагаватам, никогда более не прельстится мерзостью стяжательства и тщеславия. Узревшему Господа на лотосе своего сердца нет пути обратно во мрак корысти, ибо рабство любви сладостно, необычайно. Может быть, есть какие-то возражения?
Сейчас пишет тот же самый человек, кожно-оптическое восприятие тоже есть.
Ну все, тогда виноват, значит, мы неправы. Я признаю свою неправоту. Просто под натиском науки нельзя устоять. Это действительно неопровержимый аргумент. Так, ладно, давайте возвращаемся к Ишану Прабу. Вот он задает вопрос. А, видимо, ему задают христиане этот вопрос. Он переадресовывает. Они спрашивают, не поклоняемся ли мы идолам? Я не помню, кто сказал из отцов церкви, что если язычник поклонялся деревянному изваянию,
Лев Толстой,
если язычник поклонялся деревянному башку, а потом разбил его, это не значит, что он перестал верить в Бога, это значит, что он стал верить, что Бог не деревянный. Вот. Но существует и обратный процесс. Мы можем не поклоняться деревянному башку, не поклоняться изваянию, но это самое изваяние этого идола мы можем сотворить в своем уме. И поклоняться истукану, но не в физической форме, а в умственной форме, тот же самый истукан. В конце концов, когда мы смотрим на деревянного истукана, ведь что мы видим? Мы видим лишь свои ощущения от этого истукана. Все равно в мозгу есть образ этого истукана. Вот этот образ, он может либо существовать с помощью какого-то деревянного истукана, а может существовать и самостоятельно. Все равно он останется истуканом. А тут важен мотив. Поклоняемся мы языческим богам или мы поклоняемся единому Богу, разница лишь в мотивации. Если мы хотим каких-то материальных благ, или если мы хотим средства закрепощения в материальном мире, тогда даже если вы самые возвышенные изваяния в голове создадите, вы не будете никаких стуканов производить, все равно вы будете поклоняться башкам, этим, кумирам. Даже если вы будете медитировать на Кришну, но просить славы, богатства, долголетия, каких-то благ, вы все равно будете язычником, вы все равно будете идолопоклонником. Даже если вы в голове медитируете, в уме медитируете на Кришну. Но если вы просите у Бога чистой любви, то изваяние этого, изваяние Бога, да, Божье изваяние, изваяние Господа, оно лишь помогает вам в этом. Оно не мешает, а помогает. Помогает сосредоточиться на мыслях о нем. Другими словами, если вы просите чистой преданности, верности, любви, даже если вы себя окружите, весь зал поставите в изваяние, обставите изваяниями Бога, вы все равно будете преданным. И вы не будете поклоняться истукану, если просите чистой любви. Но если вы хотите материальных благ, то даже сидя в пустой комнате и думая о Боге, вы все равно будете поклоняться истукану. Вот так.
Еще вопрос.
Вот от Каменьки вопрос. Если дикарь перестал верить в своего деревянного Бога, то это не значит того, что Бога нет, а только то, что Бог не деревянный. Лев Николаевич Нострадамус. Да.
Если рабство любви связано с необычайно, то перебивает ли оно горечь разлуки? Что сильнее, страдания преданного или наслаждение?
Это идет в комплексе, это внутри сладостно, а снаружи горестно. Потому что разлука есть соитие. В разлуке союз прочнее, любовь интенсивней, любовь сильнее в разлуке. Потому что в разлуке ты думаешь только о том, с кем ты разлучен. Больше ни о чем не думаешь. Эти мысли полностью тебя захватывают. Тогда как, когда вы вместе, то у тебя появляется склонность думать о чем-то другом. Как я недавно смотрел в интернете фриковую фотографию. Значит, видимо, японское метро. И парень с девушкой, они как бы стоят обнявшись, и каждый смотрит в свой смартфон. То есть они как обнявшись, и каждый смотрит в свой смартфон. Ну или там какой-то планшет, что-то такое вот на экран. То есть они как бы вместе, а на самом деле они разделены.
Они были разделены и смотрели друг на друга через смартфон.
Да, а здесь они смотрят. Вот разлука, она скрепляет необычайно любящие сердца. Необычайно.
Когда есть возможность бежать друг к другу, потому что когда они вместе, они вроде бы как друг от друга.
Да, это технически называется випраламха. Шридхар Махарадж говорит, что випраламха, то есть преддверие встречи. Это есть цель всего бхакти, всей бхакти. Вот самое предвкушение встречи, это пик. Вот, если помните, самые радостные моменты, это за мгновение до встречи, или первое мгновение. Это вот самый взрыв восторга и ликования, когда вот а потом уже за ужин садиться, и все такое, уже все опостыло. Вот это грань между разлукой и встречей, випраламха. И это еще разлука. Это как бы волна, нарастание встречи. То есть любовь подлинная, да, или бхакти, это всегда предвосхищение праздника. Или это утро праздника. Праздник будет, когда мы встречаем Махапрабху в ночь полной луны. На Гаура Пурниму, да? Вот он рождается, когда луна восходит. Махапрабху. А до этого мы готовимся к этому празднику. Вот бхакти — это вот подготовка к празднику. Ощущение, ожидание праздника. А потом что, просады уже все с толстыми животами, уже сонные клюют. Ну да, там какие-то эти фейерверки где-то. Кто-то думает, сразу же думает так, когда завтра ехать из Навадвипы. Уже на часы поглядывает, когда у кого поезд, когда у кого самолет, вещички собирает. Казалось бы, Махапрабху явился, а все уже собираются из Навадвипы. А до прихода Махапрабху все, вот это есть подлинный праздник, все ждут это. Самое предвкушение, самый восторг.
Вопрос. А может ли длительная разлука убить любовь, растворить?
Нет. Любовь не может убить ничто. Ни разлука, ничто не может убить любовь. Если она есть, то ее нельзя убить.